Опасненько. Вредные советы.
Непонятно, но понятно. Надеюсь, понятно.
Посмотрел пятый урок, какой я молодец, класс. Нет, там был человек специально, который говорил тебе, что ты говно, зачем? А как это сделать? Оно такое большое и страшное.
Сейчас вот давай сделаем вот это, вот это, вот это вот.
Кто пойдет со мной на балет?
Привет! Это подкаст «Сложно быть женом» и мы его ведущие Ирина и Марго. Это подкаст, где мы делимся своим опытом учебы, смены профессии и поиска работы в IT. В каждом эпизоде мы будем откровенно обсуждать трудности, с которыми мы столкнулись, и как мы с ними справлялись.
В этом выпуске мы хотим поделиться способами распределения своего времени и внимания, которые помогают нам в учебе и работе. Ну давай, Ирина, делись своими хитростями.
Самая, наверное, одна из главных хитростей – это то, что я не доверяю своему мозгу. Я не доверяю своей памяти. Я все записываю. Я понимаю, что мне уже не 18 и даже не 25. Поэтому у меня есть 3 доски Trello для того, чтобы помнить о том, что я вообще делаю и что мне нужно сделать. Иначе оно просто очень быстро вылетает из головы, и ты можешь начать метаться с одной задачи на другую, и в итоге ты просто расфокусируешься и теряешь свое время на то, что ты такой, а вот это сделать, а нет, вот это, а вот это, или вообще забыть это сделать.
У тебя всего 3 доски в Trello.
У тебя сколько?
У меня, наверное, 5 где-то есть точно, да. Вот сейчас мы как раз по 5 идем. Я, кстати, начала использовать активно Trello, когда начала искать работу. То есть я сначала себе добавляла задачи, которые мне нужно доделать по учебе. То есть я добавила все домашки, которые я не доделала, которые я бы хотела там доделать и перепроверить или перепройти какие-то курсы. Добавляла туда какие-то статьи, которые я бы хотела прочитать. Потом я начала добавлять туда списки вопросов для собеседований. Потом я сделала отдельную графу для компании, в которой я оплавилась. И туда сохраняла прям карточки с компаниями, с датой, когда я туда заапплайлась, и сделала отдельную графу, когда меня уже эта компания отвергла. И потом я просто перетягивала эти карточки в другую графу. С грустью это делала, но зато было видно прогресс, видно было, сколько компаний, кто не отвечает почему-то. Она мне называлась «Карьера Марго». Она до сих пор так называется, если честно. Да, я до сих пор ее веду. В общем, вот. У меня там есть графы «Что сделать?», «Что я делаю?», «Что сделано?», «Подсказки?», «Applications?» и «Отказы». Такое разделение, в общем, у меня. Вопросы для собеседования у меня в подсказках. Всякие шаблоны для резюме, красивенькие, какие-то креативные. Потом всякие вопросы для первых этапов собеседований, на английском языке какие-то активные глаголы для резюме. В общем, вот такие всякие штуки. Ну и в туду я добавляла, типа, переделать резюме, перевести его на голландский, добавить Redmi к репозиториям, доделать такой-то курс, попробовать такое-то приложение, пересмотреть курс по многопоточности. Оно до сих пор в туду. Ладно.
Когда-нибудь, когда-нибудь.
В общем, да-да. Ну, в дан, конечно, у меня больше. Клёво. Конечно. Вот, так что да, очень удобный инструмент для ведения различных процессов, в том числе вот для поиска работы и для учебы.
Причем не обязательно использовать Trello, можно какие-нибудь другие сервисы. Можно хоть на стикерах это все делать, если человеку будет удобно. Я просто знаю, что некоторым нравится именно, когда есть что-то физическое, там, от руки написать именно на стикерах.
Ну да, ну это же называется Kanban. Просто мы перетягиваем эти стикеры из одного статуса в другой. Можно, да, это делать диджитал, можно офлайн.
И вот к теме твоих задачек, раз мы смотрим на твою доску, я услышала, что у тебя там есть какие-то такие максимально размытые задачи, которые можно было бы их немножко посплитить, разделить. И благодаря этому было бы гораздо более легче их выполнять, потому что когда ты что-то выполняешь, ты получаешь небольшую дозу радости, что «О, я закрыла вот это, я закрыла». А когда у тебя есть огромный монолит, который лежит там неделю там, досмотреть курс. Если этот курс 1 час, то ок. Но если там 10 часов, ну, естественно, ты не сядешь и за один присест не посмотришь это все. Поэтому если там можно как-то разделить из разряда там, посмотреть блок про вот это, там, если это там 30 минут или 40.
Да, это хорошее, кстати, уточнение очень. Ну, я в свое оправдание скажу, что к таким большим задачам я делала еще отдельные списочки внутри прям самой задачи, и там можно галочками проставлять. К той задаче, которую ты озвучила, досмотреть курс, там у меня внутри был список с конкретными уроками, и я просто в него заходила и ставила галочку, что вот, 5-й урок я досмотрела, я молодец. И там в самой задаче есть статус этого списка, и ты видишь, что у тебя сделано там столько-то процентов. Это, ну, это, в принципе, то же самое, то, что ты сказала, просто визуализировано по-другому. Ну да, можно разбить это на отдельные маленькие тасочки, и тогда будет еще больше эндорфинов, наверное, когда ты их перетаскиваешь в дан, типа, я посмотрел 5-й урок, какой я молодец, класс.
Ну да, не, это очень хорошая вот практика, делить все на маленькие тасочки, их гораздо проще выполнять, и ты такой, ну, какой я красавчик.
Ну да, ну и в работе, конечно, это тоже очень пригождается, когда ты особенно этому уже научился делить это, потому что иногда такой смотришь, а как это сделать, оно такое большое и страшное, нужно всегда себе напоминать, что да, лучше это разделить.
Да, и еще плюс это немножко структурирую, потому что там закончить проект, а что именно конкретно в этом проекте, в какой момент он будет считаться законченным, тебе нужно просто добавить, я не знаю, красную кнопку, или же тебе нужно написать вообще полностью весь проект. А если это все потихонечку делить, там, например, написать проект, а что именно фронтендовую или бэкендовую часть, а во фронтендовой части тебе только там компоненты сделать или, может быть, вот эту часть. И вот так вот потихоньку-потихоньку, и будет более структурировано, и будет легче выполнять. Ты сортируешь тудулист по одинаковым активностям?
Расскажи мне про это.
Это вообще очень клевая тема. Я, честно, не помню, у кого я посмотрела на Ютубе. Для меня это было откровением, что нужно ставить одинаковые активности рядом. Что, в принципе, достаточно очевидно, что если тебе в течение дня нужно позвонить, например, там, 3 людям, то не нужно это все разбрасывать там на утро, вечер и обед. Если это возможно, сделать все в одно время, потому что это одинаковая активность. Ты просто звонишь кому-то.
Так, кстати, интересно, я никогда об этом не думала и не сортировала умышленно, но мне кажется, интуитивно, да, я тоже вспоминаю ситуацию, когда мне было сложновато звонить, я тоже старалась это как-то, если, допустим, у меня есть 2 звонка, то я бы их, наверное, тоже вместе поставила, сразу бы такой, фух, отмучился 2 раза, все, второй тем более уже легче после первого будет, и тебе не нужно как-то морально к этому готовиться, собираться, потому что ты уже такой на волне, типа, первый сделал, второй теперь сделаешь, ну, вместо звонка можно все что угодно подставить, то есть какую-то сложную задачу, например, к которой ты морально готовишься, и ты, как бы, если их 3 подряд сделаешь, то каждое последующее будет все легче и легче. А если ты будешь их растягивать, между ними вставлять какие-то другие дела, то тебе придется к ним каждый раз опять готовиться. Это интересно. Новая методология, будем применять.
Попробуем. Что еще могу сказать? Превращайте свое занятие в привычку. Привычка — это вообще очень прекрасная вещь. Например, вот у меня есть привычка заниматься голландским. Я сейчас себя очень некомфортно немножко чувствую, потому что в это время у меня должен был быть голландский.
А как ты добилась того, что голландский стал твоей привычкой?
Просто занимаешься 2 раза в неделю, через не хочу, а потом нравится, начинает.
Потом втягиваешься.
А потом втягиваешься.
Ну, да. Да, у меня тоже голландский был. Сейчас закончился перерыв у меня на лето. Да, мне тоже его не хватает, и я даже уже смогла сама открыть учебник и позаниматься. Угу. Я считаю, это большой прогресс. Хотя я не могу сказать, что пока что мне это вошло в привычку, но я работаю над этим.
Мозг любит стабильность. Чтобы вот стабильно в это время я занимаюсь. И он такой, как же клёво.
Вот, кстати, раз мы заговорили про учебу, я хотела с тобой обсудить, потому что многие спрашивают и многие переживают о том, сколько нужно времени посвящать учебе. Мы это тоже немножко обсуждали в предыдущих выпусках, чтобы не перетруждаться, потому что у меня был один одногруппник, я вот вспомнила, он занимался, не знаю, чуть ли не 10 часов в день.
Офигеть.
И 6 дней в неделю. И мне казалось, что это очень много. И я просто... Я не знаю, что с ним стало потом. Я не знаю, нашел ли он работу. Но я боюсь, что у него могло произойти выгорание, потому что, ну, столько учиться, это нехорошо. Это просто очень опасно для мозга и для вообще состояния психологического. Ну, надо как-то себя контролировать, мне кажется, в этом плане. Понимаю, что это очень приятное занятие, писать код, но... Хорошо, не писать код, даже... дизайном заниматься, любимым каким-то занятием, которое приносит удовольствие, но это слишком много. Нужно себе давать отдохнуть, чтобы потом как бы со свежими мыслями, со свежим каким-то подходом, видением. Иногда бывает, что ты сидишь над каким-то заданием, ты застопорился, и ты пытаешься его решить. Нужно просто отключиться, не знаю, на несколько часов в идеале, а лучше там... на ночь, там, не знаю, пойти кино посмотреть или там поспать, а потом вернуться к этому. И вот я сколько раз себя ловила на мысли, что да, действительно, я возвращаюсь к задаче, и потом она просто за 5 минут решается. Я думаю, ну как же так? Я сидела 4 часа вчера, не могла это сделать, а утром встала и за 5 минут просто это сделала.
Магия.
У тебя бывает такое?
Да, конечно.
А вот ты как считаешь, вот в учебе сколько нужно посвящать времени своего?
Как бы это правильно сформулировать? Не то, чтобы там в каких-то часах... Ну, хотя нет, наверное, не больше 8 часов в день, это точно. Потому что быть одинаково сфокусированным и впитывать знания на протяжении 8 часов мне сложно, например. Я вообще не знаю людей, которые могут 8 часов просто слушать лекции и запоминать, что там происходит. Поэтому плюс еще... Не надо впадать в состояние вот этой вот мании, когда ты начинаешь, а вот чем-то загорелся, ты, может быть, даже и не чувствуешь, что тебе как-то дискомфортно или что тебе сложно, ты там хоть 10, хоть 15, хоть 24 часа я сейчас буду слушать эту лекцию, и мне будет по кайфу. Но нужно понимать, что...
Это как я сейчас монтирую подкасты.
Да, но это же не есть хорошо, потому что это прямой путь к выгоранию.
Опасненько.
Ну, нужно слушать свое тело, нужно прислушиваться к себе и понимать, что если ты чем-то занимаешься там больше 8 часов в день, то ну, это очень сложно делать это все с одинаковой эффективностью и не выгореть потом по итогу. Потому что я знаю очень много людей, которые там в разных сферах занимались, которые такие, а, сейчас вот, давай сделаем вот это, вот. А потом они... скатывались в грустинку.
Да, у меня в учебе были такие моменты, когда я скатывалась в грустинку. У меня учеба была такая ненормированная, скажем так, потому что у нас были лекции 2 раза в неделю всего, которые в режиме онлайн по 1.5-2 часа. И там нужно было прям максимальную концентрацию держать, потому что ты смотришь лекцию, там, не знаю, что-то можешь записывать или не записывать, ты можешь во время этого всего с преподавателем вступать в коммуникацию, можешь вопросы задавать. Вот, поэтому нужна максимальная концентрация. А потом ты делаешь в таком довольно расслабленном режиме. У тебя есть неделя на то, чтобы сделать домашнее задание. Вот, но у меня не всегда получалось сделать его, так сказать, вот растянуть на неделю, разбить над задачей и сделать его. Не всегда так получалось. Иногда бывало такое, что я, например, садилась прям сразу за него и такая, типа, все, пока не сделаю, буду сидеть до ночи.
Божечки.
И это, конечно, ненормально. Это было ненормально вообще. Это была ненормальная фигня. Вот. Еще там, типа, 3 задания сделал хорошо, а 4-е со звездочкой. И вот Рита не может отпустить это задание со звездочкой, пока она его не сделает. Она может просто 20 часов подряд практически просидеть над ним. Это было ужасно, да. Но тоже такой опыт. Многому меня научил, так что не делайте так, как я.
Кстати, вот еще про там 4 задачи сделать. Вот ты как делаешь свой там to-do-лист, например, там я должна сделать, прям должна в течение там недели там вот столько-то там задачек по учебе. А если не сделала, то все, я говно.
Ну, не то чтобы нет, ну когда на этапе обучения,
да.
Имеешь в виду раньше, да, было? Как? Ну, там нет, там был человек специально, который говорил тебе, что ты говно зачем. Да нет, я шучу, нет, конечно, такого не было, но у нас просто там было все просто, там был дедлайн, и ты до него должен сдать задание. Если ты в дедлайн не укладываешься, то тебе нужно потом через боль и страдания писать в техподдержку, они тебе открывают домашнее задание, ты сдаешь, потом преподаватель уже так с полпинка только проверяет домашнее задание, хотя они, в принципе, не особо там чесались его проверять. Так что, конечно, лучше всего было сдавать как можно раньше. Вот, поэтому, ну, дедлайны, да, были, ну, в принципе, они и в жизни существуют. Просто не нужно себя, наверное, ругать, если ты в них не укладываешься. Ну, не укладываешься, бывает такое. Мы не всегда можем правильно оценить, сколько нам нужно времени на выполнение чего-то. Ты можешь думать, о, я это сделаю там за столько-то часов, а кажется, что это вообще такая неведомая дичь, которую нужно там 2 недели делать. Ну, условно, конечно, я говорю. Так что ничего в этом страшного нет, если мы неправильно оценили изначально. Мне так кажется. Еще я хотела сказать насчет учебы, что... Ну, это совет, наверное, вообще не про тайм-менеджмент, а просто такой мой личный опыт, с которым я столкнулась, и от которого я тоже страдала. Я пыталась прям сразу все понять досконально. То есть я вот с первой лекции открываешь, и если мне хоть что-то там осталось непонятно, я начинала... ковыряться в себе, ковыряться в преподавателе, преподаваться в материале. Я прям вот очень... Какое слово подобрать такое неругательное?
Дотошный, наверное.
Дотошный, да. Вот. Ну, но я на самом деле в какой-то... Точнее, не то, что это осознание пришло ко мне прямо в какой-то момент, просто со временем поняла, что в этом нет смысла вообще никакого, потому что ты поймешь все. Какой-то момент. Какие-то вещи не усваиваются с первого раза. Это тоже нормально. Можно потом вернуться к этому, перечитать, пересмотреть эту лекцию или переслушать и понять со второго раза или даже с третьего раза. Это не значит, что ты тупой. Это просто, возможно, у тебя в мозгу сейчас ресурсы выделены под что-то другое. Может быть, даже более важное. Какую-то обработку каких-то твоих других процессов. Так что... Все нормально. Вот, я просто вот от этого мучилась, потому что я вот пыталась все сразу схватить, все прям вот так, сейчас я изучаю, там, не знаю, компьютерные сети, я сейчас буду все там уровни вот этих вот там, не знаю чего, протоколов изучать, вот это все, мне нужно понять, вплоть там, не знаю, как там полупроводники работают, ну, короче, все. Это невозможно, это очень сложно, поэтому оставьте себе время. У вас вся жизнь еще впереди, можно еще изучить эти все компьютер-сайенс там сколько угодно.
У меня другая крайность. Как ты знаешь, я такой человек, который, все, давай, все, по-быстрому, давай, делаем. У меня так же получается, что я такая, все, поехали, давайте, вот, да, все понятно, да, все понятно. Ну, то есть, в принципе, в общих чертах все понятно, но потом может произойти такой момент, что что-то непонятно, и непонятным становится вообще все. Поэтому нужно соблюдать где-то золотую середину, что непонятно, но понятно. Надеюсь, понятно.
Да, но это сложно понять вот это вот чувство комфорта, когда тебе что-то остается. То есть мне было вот его очень сложно поймать, поэтому я перебарщивала. Но сейчас я как-то, наверное, научилась с ним смиряться. Но хотя уже сейчас, когда я на работе, мне, наверное, больше как раз-таки нужно больше вникать. Если что-то мне непонятно, я хочу прям уже поглубже покопать, поизучать. Сейчас это уже, мне кажется, более своевременно. Ну хорошо, мы немножко обсудили наши сложности на работе. Давай подумаем о том, как отвлечься от них.
Отдыхать тоже надо уметь, между прочим. Это очень важно. Потому что невозможно быть, как это, продуктивным 24/7. Иногда нужно потупить в стену или в потолок. Тоже очень полезно. Но я говорю, потупить в стену или в потолок, это не значит сесть в Инстаграм, например, и скроллить ленту до потери пульса или там в ТикТок. Потому что это очень...
Почему?
В смысле? Между прочим, это развивает потерю концентрации. И тебе сложнее становится концентрироваться. Особенно это связано с ТикТоком или рилсами, или шортсами, что еще есть. Короче, вот коротенькими видео, потому что ты потребляешь быстрый контент, и ты к этому привыкаешь. То есть тебе становится сложнее смотреть какие-то огромные массивы данных, там, часовые видео, или, не дай бог, читать.
Да, это все так грустно, так грустно. Ну, что поделать?
А так бы хотела сейчас залезть в инстаграмчик, полистать.
Ну, сейчас конкретно нет, но вообще, да, есть такое. Ну, оно как-то быстро отвлекает, ты такой что-то переключился, повтыкал, и вроде норм, мозг отдохнул, и дальше.
Еще можно заниматься спортом, например, как вид отдыха. Тоже очень хорошо помогает, потому что спорт — это эндорфинчики. Спорт, он немножко дисциплинирует, заставляет тебя сфокусироваться. Да. И как минимум, если ты работаешь в IT, скорее всего, работа сидячая. А если работа сидячая, то надо разминать ножки, ручки, чтобы не стать желешкой, чтобы не иметь проблем со спиной, с ногами, с руками.
Ты каким спортом занимаешься?
Я не то чтобы прям спортом занимаюсь, я люблю делать всякие кардио-табаты в последнее время. И йога мне нравится.
Ой, ничего себе.
Вот. И,
прикольно.
И сейчас подумываю о покупке эллипсоида, когда вот этот шагаешь на такой штучке. Очень нравится.
Подожди, но ты же любишь гулять. Мы узнали в прошлом выпуске, что ты любишь гулять. Зачем тебе эллипсоид?
Да, но можно же гулять дома, просто шагать.
Да, но для этого не нужен эллипсоид. Можно просто по квартире ходить, по дому.
Ну да, но можно на эллипсоиде.
Маловато.
Но просто еще на улице иногда холодно. Вот не холодно, а дождливо.
Это да, есть такое. Я вот балетом занимаюсь. Тоже очень помогает отвлечься. Иногда такой запариваешься что-то на работе, а туда приходишь, и там тебя просто так нагружают сложными упражнениями, что не остается для мозга возможности думать о чем-то другом. Ты просто думаешь о том, куда тебе сейчас надо руку и ногу деть.
Ты же уже на пуантах занимаешься, да? Или в пуантах? Как правильно? В пуантах или на пуантах?
Я не знаю, как правильно. Ну да, я занимаюсь уже на пуантах. Я говорю на пуантах, да. Я занимаюсь на пуантах. Но я сначала делаю без пуант класс, разогреваюсь 1.5 часа, вот. А потом еще 0.5 часа на пуантах фигачу. Вот. Но на самом деле эти 0.5 часа на пуантах — это просто как примерно 4 часа бежать, как по мне. Вот примерно так ты устаешь от этих 0.5 часа на пуантах. Очень тяжело.
Ну да, там же такая сильная нагрузка на ноги. На пальцы, наверное, именно.
Ну да, ну на самом деле у меня пальцы не настолько сильно устают. Устают больше икры, голеностоп, подъем. То есть мышцы очень сильно напрягаются при этом. Я очень рекомендую всем.
Балет? Или вообще, в принципе, спорт?
Спорт, конечно, но балет тоже. Ну, мне кажется, достаточно, мы обсудили. Надавали всяких советов, полезных и не очень, вредные советы. Нет, вредных советов не было, все были полезны, я считаю. Особенно про спорт, очень классный совет. Пожалуйста, напишите все в комментариях, кто каким спортом занимается. И кто пойдет со мной на балет.
Я не пойду с тобой на балет, не проси.
Ладно, на этой прекрасной ноте будем прощаться. Оставайтесь с нами.
Ставьте лайчочки.
До следующих выпусков.
Пока.
Пока. С вами был подкаст «Сложно быть женом». Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, присылайте свои комментарии и вступайте в чат.